ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Книга «Кришна. Верховная Личность Бога», глава 12. Уничтожение демона Акасуры. Однажды Господь захотел отправиться рано утром со своими друзьями-пастушками в лес и там завтракать. Встав с постели, он протрубил в буйволиный рожок и созвал всех своих друзей. Вдохновляющее начало. Это все от Кришны берет начало, от Кришны. Эти моменты, которые нам тоже нравятся всем. Завтрака где-то вот на природе. Все вдохновляются, берут запас сразу туда, все оживают. Дома завтракать привычно. Но вот там где-то на природе, где-то под деревом, на зеленой траве, особое какое-то чувство возникает, никто не знает почему. Именно так. Все хотят завтрак на траве. Но это от Кришны. Вот тут открывается эта тайна. Однажды так Кришна захотел. Рано утром отправились они завтракать, и для этого Кришна протрубил буйволиный рожок и созвал всех своих друзей. Это знак. Дети шумной гурьбой пошли в лес вместе со своими телятами, которых они гнали перед собой. Кришну сопровождали тысячи мальчиков. Большой пикник. Тысячи — это на фестивале собираются максимум у нас. Помню, в Украине был Крымский фестиваль когда-то еще. 12 тысяч человек было. Это, ну, необозримое было такое пространство. Пандал был один, представьте, который вмещал все эти 12 тысяч. Если подняться на сцену, то, ну, в общем, уже края не видно. Трудно сказать, где этот край пандала. Люди там теряются уже. Такое пространство. Ну, у Кришны не теряется никто. Он как сверхдуша присутствует всюду. Он верховная личность Бога. Он в сердце каждого находится. Для него никто не потерян. Даже когда мы забываем о нем, он нас прекрасно помнит и знает. Поэтому мы обращаемся к нему, чтобы понять, кто же я. Кришна, напомни, я забыл уже. Я опьянен материальной природой, жизнь за жизнью. То есть это вот мада, сумасшествие какое-то, безумие, эти гуны природы меня сбили с толку. И мы обращаемся к Кришне, воспевая его имена, и вот, изучая его деяния. Вот завтрак на траве, допустим, требует внимательного научного подхода, потому что связан с Кришной. Ну и для нас тоже это понятно, нам тоже нравятся какие-то вещи, совпадают. Вот как-то случайно совпало, мы тоже любим завтракать на траве. И так, каждый из них нес посох, флейту, эти тысячи мальчиков, флейта у каждого тоже есть, флейта, рожок и корзинку с едой. И стадо каждого насчитывало тысячи телят. Ну, это трудно сказать, да, как они это все контролировали, как не было хаоса. Ну, потому что Кришна присутствовал, опять же, ответ в этом. Во Вселенной нет хаоса. Хотя кажется, что там что-то беспорядочное, скопление галактик, звезд, и трудно найти как бы систему. Обнаружить, как это все связано в одну систему. Очень трудно человеку обнаружить, не сможет. Но система есть, очень четкая, точная система. От атома до макро этих вот энергий все точно контролировано, сконтролировано, все организовано. Поэтому неудивительно, что Кришна мог пасти сотни тысяч телят, управлять этим пастбищем, также иметь тысячи друзей одновременно, и каждый мог справляться с обязанностями. То есть мы видим, непростое дело было пасти телят. Такое количество телят сейчас бы не смогли бы выпасти, даже великие ученые не могли бы организовать это, и кшатрия, администраторы. Биологи тоже бы были сбиты с толку, и ботаники, где здесь столько травы. Это как саранча, сейчас коровы пройдут, и все. Какой должен быть интенсивный рост травы, чтобы поддерживать такие пастбища? Видите, задача непосильная. А кажется, все очень просто. Также земля может давать больше урожая, больше пищи, если есть знания необходимые. Ага. Все мальчики выглядели очень веселыми и довольными походом. При этом они не напрягались, видите. Не были озадачены, как справиться с такой задачей. Просто наслаждались этим. Кришна и другие пастушки присматривали за своими телятами, которые паслись в различных частях леса. На мальчика было множество золотых украшений, но забавы ради они собирали цветы, листья, веточки, павлини перья и красную глину и тут же украшали себя всем этим. Хотя были все в золоте, в драгоценных камнях, они вот еще применяли такие вещи, забавлялись. Ну, представьте, как они выглядели, расписаны красной глиной их тела, все в цветах и в ветках. Как для маскировки, может быть, лесной, не знаю, как они это делали, но искусство, это было очень красиво. Они были все экспертами в искусствах, эти мальчики. Это не обычные мальчики, это мудрецы из прошлой жизни, величайшие мудрецы, которые сейчас играют с Кришной, и там высочайшие вкусы их проявляются таким образом, это забавы. На самом деле это было прекрасно, забавно и потрясающе выглядело все. Когда мальчики шли через лес, один из них украл у товарища корзинку с едой и передал ее другому мальчику. Ну, так быстро, раз, и мне ничего нет. Так делали в детстве, помните? И другому передал, ну а что ты мне еще? Мне этим не брал ничего. Нет. Все понимают, что он брал, так кому передал, непонятно, играет, Лила. Когда же тот, у кого стащили корзинку, обнаружил это и попытался ее отобрать, корзинку перебрасывали дальше. Весело. Там еда, понимаете, корзинки, вот в чем дело. Так они играли между собой, проводя время в детских забавах. Вот чем заканчивается наша вся великая мудрость, как бы, весь процесс познания. Чтобы с Кришной вот просто играть. Ну, конечно, не просто. Требуется не духовный интеллект, чтобы играть с Кришной. Ведь все это, что они делали, должно доставлять удовольствие Кришне. А это непросто. Для себя мы можем делать все, что угодно. Нам дано это право в материальном мире. А вот для Кришны сделать очень сложно даже одно действие. В чистом сознании Кришны. Одно такое действие может освободить душу. Поэтому они играли, как освобожденные души. Иногда Господь Кришна уходил далеко вперед, чтобы полюбоваться красотой леса. И тогда остальные мальчики на перегонки бежали за ним, стараясь догнать Кришну и дотронуться до него. Так они устраивали настоящее состязание. Один из ребят говорил: «Я побегу и дотронусь до Кришны». А другой отвечал: «Нет, куда тебе? Я дотронусь до Кришны первым». Естественно, Кришна был в центре. Это было естественно. Он всех привлекал просто. Как это, естественно, происходит необдуманно даже, вне функции ума, мыслительных процессов. Это как бы могущество привлекательности Кришны. Мы не успеем даже подумать об этом. То есть привлечение, оно очень охватывает, всеохватывающая энергия. Кришна все привлекающие. Поэтому, естественно, они бегут и не думают. Они просто привлекаются к Кришне. Это спонтанное преданное служение. То есть мы идем вот этим путем к спонтанному преданному служению тоже. Некоторые мальчики играли на флейтах и трубили в рожки. Другие весело гонялись за павлинами или подражали мелодичному пению кукушки. Завидев летящую в небе птицу, мальчики бежали за ее тенью на земле, стараясь в точности следовать направлению, ее полета. Некоторые подходили к обезьянам и молча садились рядом, а некоторые изображали танец павлинов. Другие ловили за хвосты обезьян и играли с ними. Если обезьяны вспрыгивали на деревья, мальчики прыгали вслед за ними. Когда обезьяны скалились, мальчики тоже оскаливали зубы, передразнивая их. Ну, веселуха, да. Некоторые пастушки играли с лягушками на берегу Емуны. И когда лягушки от страха прыгали в воду, мальчики тут же ныряли за ними. Потом они выходили на берег, смотрели на свое отражение в воде, корчили гримасы и смеялись. Они находили высохшие колодцы и, наклоняясь, кричали в них, а услышав эхо, бронили его и снова смеялись. Вот теперь понятно, зачем нужны реки, лягушки, птицы, обезьяны для игр. Дети тоже так думают, невинные. Пока они освоят систему материального существования. Нет, тут дело не в играх, нет, тут нужно зарабатывать деньги. На что тут еще делать? Мы вынуждены просто так думать. Но дети, которые вот лишены этого представления, реального материального представления, они несколько находятся в духовном измерении чуть-чуть. Поэтому их считают как бы от Бога. В невежестве своем, конечно. И они так и понимают мир для игр. Но оно так и есть в высшем смысле слова. Но взрослые мне поверят. Не-не-не-не, надо учиться. Какие игры, подожди. Это потом пройдет все. Доиграешься. Хватит играть. Работать надо. Вот она жизнь. Мы поняли смысл жизни. Нужно работать, как осел, и умереть смертью храбрых. Ну а что тут еще может быть? Какая еще слава может быть? Материальный мир таков. Кришна сам говорит в Бхагавад-гите о том, что разные трансценденталисты постигают его на первом этапе как Брахман, а потом как Параматму и, наконец, как Верховную Личность Бога. То же самое подтверждается здесь. Господь Кришна позволяет имперсоналистам погрузиться в его сияние, испытывать блаженство познания Брахмана. И он же доставляет радость своим преданным, общаясь с ними как Верховная Личность Бога. То есть он предоставляет то и другое. Это выбор. Как мы видим, он себя не навязывает. Это он говорит только Арджуне, другу. Я выше истины, выше меня нет. Никому другому он этого не говорит. Ты сам выбираешь истину. Я молчу. Я молчу, как сверх душа в сердце. А тебе выбор предоставляется. Но если кто-то выбирает Кришну, он говорит, я высшая истина. Ты правильно поступил. Ты угадал. Это подтверждение со всех сторон будет. Для тех, кто находится во власти внешней энергии Майи, Кришна не более чем прелестный ребенок. Однако маленьким пастушкам, которые играли с ним, тот же Кришна приносил бесконечное духовное блаженство. Только накопив огромный запас благочестивых дел, эти мальчики удостоились права общаться с Верховной Личностью Бога. Кто в состоянии оценить духовное счастье жителей Вриндавана? Они воочию видели Верховного Господа, тогда как многие йоги, даже предаваясь суровой аскезе, не могут отыскать Его, хотя Он находится в их сердцах. Это подтверждается в Брахма-самхите. Можно искать Верховного Господа Кришну на страницах Вед и Упанишат, но там Его трудно найти. Однако тот, кому посчастливилось общаться с преданными, может лицом к лицу встретиться с Верховной Личностью Бога. Накопив в течение многих жизней огромный запас благочестивых деяний, маленькие пастушки не только видели Кришну перед собой, но и участвовали в Его детских играх. Они не понимали, что Кришна — это Верховная Личность Бога, и играли с Ним как близкие, горячо любящие Его друзья. Эти многие жизни, которые они проживали в трансцендентном поиске, они были поглощены этим трансцендентным поиском. Для них это не было большой проблемой, рождаться снова. Для таких великих мудрецов и йогов. В нашем случае мы почувствуем неудачу, если мы еще не развили сознание Кришны, и как бы смерть приходит к нам. Для нас это некое будет потрясение. Поэтому в век Кали мы не рассчитываем, не должны рассчитывать, что мы несколько жизней, потому что мы пройдем через потрясения, которые собьют с толку нас даже в духовной практике. Могут сбить с толку. Поэтому за одну короткую жизнь, это вот как раз преимущество века Кали, великое благословение века Кали. И просто в нашем как бы, ну, выборе не затягивать это. Интересно, что есть уже у нас старые преданные, имеется в виду, которые посвятили, ну, много лет духовной практике, десятки лет. Практически, ну, сознательную жизнь уже посвятили. И все же они еще, ну, имеют материальные привязанности. Сожалею об этом. И думать, что, наверное, это невозможно. За одну жизнь очиститься. Иногда сбиваются с толку. Но нужно помнить, что по милости Господа читание это возможно. Когда мы говорим о Кришне, да, требуется много жизни, чтобы к Кришне непосредственно подойти. Но если мы подходим к его чистому преданному, путь сокращается. И сам Кришна пришел как чистый преданный, чтобы сократить нам этот путь. Как Господь Читания. Это реально в этой жизни очиститься и обрести прему. Но Прабхупада к этому нас призывает, иначе бы он не призывал нас к этому. Иначе бы он сказал, медитируйте постепенно, жизнь за жизнью, не бойтесь смерти, обучал бы нас, может быть, как вот преодолевать вот эти трудности, чтобы мы не сбивались с толку, чтобы сохранялась наша память, давал нам какие-то методы особые. Нет, он говорит, воспевайте святыми, в этой жизни возвращайтесь к Богу, все. Как? По милости Господа читание. Это его метод, санкиртана-яги. Но здесь, в этом случае, говорится, что это были великие мудрецы, и даже описывается некоторые из них еще со времен Господа Рамачандры. То есть это миллионы лет назад. Где-то они пребывали в своем процессе духовном. Но для них это не было проблемой. Нужно понять это. Они не сбивались с толку. Они сохраняли ту память, они продолжали жизнь за жизнью, духовное свое развитие, и, собственно, они испытывали счастье приближения к Богу всегда. То есть для них эти жизни прошли незаметным образом. Для нас век Кали мучительно жить даже иногда 1-2 дня. В каких-то обстоятельствах. Мы часто попадаем в такие обстоятельства, что даже один день прожить трудно. Получив стресс какой-то, допустим, мы часы, секунды считаем, не можем терпеть, принимаем таблетки какие-то, чтобы уснуть, забыться. Поэтому в нашем понимании, конечно, кажется, это мучительно много жизни, если так жить. Это невозможно просто. Практиковать мучительно будет тоже. Но если правильный процесс, мы, говорится, должны преодолеть, подняться над этим состоянием ума, страхов, беспокойств, проблем. Век Кали — это просто океан проблем. Когда демон по имени Ахасура узнал, что Господь Кришна наслаждается детскими играми со своими друзьями, он пришел в негодование. Кому-то это не понравилось. Смотрите. Все было хорошо, играют дети. Но демонам не нравится, в негодовании, ничего же не нравится, стал возмущаться. Он не мог вынести того, что Кришна так весело проводит время, и явился перед мальчиками, чтобы убить их всех. То есть демон рассчитывает, что его должны бояться. Любой демон рассчитывает на это, что он настолько сильный, что люди его боялись, а тут они не боятся, они веселятся. Непорядок. Ахасура был так грозен, что его боялись даже небожители. Обитатели райских планет каждый день вкушали нектар, чтобы продлить свою жизнь. Вкушали нектар, чтобы продлить свою жизнь. Но все они боялись Ахасуры и с нетерпением ждали, когда же этот ужасный демон будет убит. Хотя жители райских планет пили нектар бессмертия, они не были уверены в своем бессмертии. Так как люди сейчас пьют водку, но не уверены, что будут счастливы на следующее утро. Ну, хотя бы в этот момент. Момент счастья хотя бы какой-то, знаете, уловить. В то же время мальчики, игравшие с Кришной, нисколько не боялись демонов. Они не ведали страха. Попытки избежать смерти с помощью материальных средств всегда тщетны. Но человеку, обладающему сознанием Кришны, бессмертие обеспечено. Итак, демон Ахасура предстал перед Кришной и его друзьями. Ахасура был младшим братом Путаны и Бакасуры. Родственники. Семейка. Семья Путана, Бакасура, Ахасура. «Кришна убил моего брата и сестру», — думал он. «Теперь же я убью вместе со всеми его друзьями и телятами». Подстрекаемый Камсой, Ахасура явился во Вриндаван с твердой решимостью исполнить свое намерение. Он также считал, что когда он убьет Кришну и всех пастушков, затем поднесет душам своего брата и сестры воду и зерно, все обитатели Вриндавана умрут сами собой. Так он рассчитывал на это. План был такой. Для семейных людей дети – сама их жизнь. Поэтому, когда дети пастухов будут убиты, родители, которые их так любят, тоже умрут. Хороший план, смотрите. Не нужно много усилий. Так демоны мыслят это, размышляют. Задумав погубить всех жителей Вриндавана, Ахасура вырос до гигантских размеров, воспользовавшись мистической силой Махима. Демоны, как правило, обладают почти всеми мистическими силами. Йог, который обрел Махима Сидхи, может по своему желанию увеличиваться в размерах. Ахасура растянулся на целую йоджану в длину, приняв облик огромного толстого змея. Йоджана – это где-то 13 километров, что ли? Около того. Йоджана, посмотри точное измерение йоджана, я забыл. То ли километр 300, то ли 13 километров. Одна йоджана. А это миля километр 300, по-моему. А йоджана, значит, больше. 13 километров йоджана. Вот на одну йоджану в длину. Приобретя такое необычное тело, он раскрыл пасть, и она стала похожа на горную пещеру. Решив проглотить Кришну, Балараму и всех мальчиков сразу, Ахасура улегся на дороге. То есть у него план был, ну, умный был демон в этом смысле. Он понимал, что вот этот вот вид его один привлечет пастушков. Почему? Они любят играть. Вот сейчас собьет их с толку йога-майя. Он знал, что в йога-майе находится, и они не боятся, они играют, поэтому они привлекутся. Этой страшной опасностью они не распознают ее. Демон в облике огромного змея разверз свою пасть от земли до неба. Нижняя его губа лежала на земле, а верхняя касалась облаков. Челюсти образовали громадную пещеру, а зубы походили на горные вершины. Язык расстилался, как широкая дорога, а дыхание было подобно ураганному ветру. Глаза демона горели огнем. Сначала мальчики подумали, что демон был изваянием, то есть не было раньше этого ничего. Но потом, рассмотрев получше, увидели, что на дороге, разинув пасть, лежит огромный змей. Мальчики стали говорить между собой, обсуждая увиденное. «Друзья, похоже, что это гигантское животное, которое залегло тут и собирается проглотить нас всех. Поглядите, разве это не огромный змей, раскрывший пасть, чтобы пожрать нас?» То есть, конечно, они не могли увидеть его целиком, 13 километров. Он лежал на дороге, и там, конечно, был какой-то ландшафт. Это было где-то на Говардхане, там были какие-то ландшафты природные, деревья и прочее, не могли всего увидеть, но они по этим очертаниям и воображениям догадались, похоже на змея. Посмотрите, он залег, вот это не пасть разве его, и кажется, он собирается проглотить. Один из мальчиков сказал, да, верхняя губа этого змея похожа на облако. Это растворяется там. Окрашена в красный цвет лучами солнца. А нижняя на красноватую тень этого облака, лежащего на земле. Такие вот большие расстояния были, что они должны были как все это увидеть. Друзья, посмотрите на правую и левую щеку этого чудовища. О, симметрия есть, щеки, смотрите. Вверх, вниз, лево-право есть. Так. Есть, его пасть похожа на пещеру гигантской высоты. И подбородок вздымается вверх, как горная вершина. Как похоже, а, на змея, смотрите. Горячий ветер, похожий на ураган. Это его дыхание. Отвратительное зловоние, напоминающее запах рыбы, запах его внутренностей. Как очень похоже, смотрите, как все совпадает. Верхняя губа, нижняя губа, щека левая, правая, зубы, как горные вершины, дыхание даже есть, смотрите, очень похоже на змея. Они перед ним стоят и рассуждают. Кажется, похоже на змея. Мальчики стали советоваться. Если мы все разом войдем в пасть этого змея, разве сможет он нас всех проглотить? Они сомневались в этом. Такие они бесстрашные. И даже если ему это удастся, он не сумеет проглотить Кришну. Кришна сразу же убьет его, как убил Бакасуру. То есть они уже видели, как Кришна убил Бакасуру, Путану, гигантских размеров. Ну что этот змей, подумаешь. В сравнении с ними то же самое, в принципе. Говоря все это, мальчики взглянули на прекрасное, подобное лотосу лицо Кришны, посмотрели на Кришну, не спросили ни о чем его, захлопали в ладоши и заулыбались. Кришна же убьет его все равно. Посмотрели на него и убедились в этом, что точно Кришна его убьет. А потом двинулись вперед и вошли в пасть огромного змея. То есть это ситха. Змея обладает этой ситхой. Втягивает жертву в свою пасть без собственных усилий. Взглядом каким-то образом она это делает, змея. Любая змея обладает ситхой. Если вы видели змей, вы сразу чувствовали это. Вроде она небольшая такая, но там ситха есть. Тут был большой змей с большими ситхами. И мальчики, подчиняясь этой ситхе, они приняли эту энергию в игру. В игру. Ну да, вот он такой змей, вот он так вот лежит, нас хочет проглотить, ну пойдем туда, поиграем. Они приняли это в игру Кришны. Разумеется, Кришне в душе, в сердце каждого было известно, что громадное неподвижное тело — это демон. Но мальчики этого не знали. И пока Кришна обдумывал, как спасти своих друзей от неминуемой гибели, все они вместе с телятами вошли в пасть змея. Иногда детям на площадках детских делают тоже таких змей, там, знаете, с пастями. Им нравится туда залезать внутрь, потом выходить из пасти змея, они играют таким образом. Поэтому это была для них такая игра. Они всерьез не восприняли. Они же не знали, что это демон. Настолько была сила у них вот преобладающая игр, что они не видели опасности. Это вот лила Кришны. Кришна же остался снаружи. Демон ждал, когда войдет Кришна, и думал, вошли все, кроме Кришны. Ведь это он убил моего брата и сестру. Кришна способен защитить всех. Но увидев, что он не успел остановить своих друзей, и они оказались в брюхе огромного змея, Кришна на мгновение опечалился. Его также поразило, как удивительно действует внешняя энергия. Затем он стал думать, как убить демона и одновременно спасти мальчиков и телят. Кришне не о чем было тревожиться, и все же он некоторое время раздумывал над этим. Наконец он решил тоже войти в пасть демона. Когда Кришна скрылся в его пасти, все полубоги, собравшиеся, чтобы увидеть гибель демона, и прятавшиеся в облаках, в отчаянии воскликнули «О горе, о горе!». В то же время друзья Ахасуры, всегда алкавшие плоти и крови, и в особенности Камса, возликовали, узнав, что Кришна скрылся в пасти демона. То есть у них какие-то были сообщения у них. Какая-то связь была у них вместо телефонов. Они тут же узнавали эти новости. Значит, Ахасура уже посылал информацию, сообщение о том, что происходит. Также видели полубоги, видели какие-то еще существа, ситхи, чараны, может быть, видели, наблюдали за этим. И это как-то распространялось быстро. Но интересно, что Кришна сам в пасть демона не вошел, пока друзья не вошли туда. Ахасура хотел, чтобы Кришна вошел в его пасть, но он не был преданным. Потому что Кришна мог и не исполнять его желание. Очень сильное желание, чтобы Кришна вошел, да, туда. Это должно быть сильное желание. Но вот сильнее желание у преданных, чем у демонов. Демон сильно желал убить Кришну. Но мальчики-пастушки вошли туда, и из-за мальчиков-пастушков Кришна вошел туда. Не по желанию демона, а для того, чтобы защитить своих преданных. Но желание демона тоже исполнилось, видите? Интересно. Когда Ахасура попытался раздавить Кришну и его товарищей, Господь услышал отчаянные крики полубогов и стал быстро увеличиваться в размерах, находясь в глотке демона. Хотя у демона было гигантское тело, Кришна, разрастаясь, начал его душить. Вообще, змея — это очень сильное существо. Знаем, как оно, питоны они охватывают жертву, они могут задушить, там все крошится, кости, все так сжимается, и все, силы невероятные. Тигр даже попадает в такие объятия, крошится тело. А тело его, как, знаете, каменное, мускулистое. То есть змея очень сильное существо. И поэтому полубоги, они усомнились, они очень были, переживали, когда демон стал напрягать свои эти мышцы, свою силу показывать, чтобы раздавить внутри все и переварить там еще это огонь пищеварения сверхъестественный. Сжигает все. То есть смерть верная. И вот тут Кришна стал изнутри расширяться против этой силы. Стал душить изнутри. Огромные глаза демона бешено заметались. И в конце концов он задохнулся. Его жизненный воздух стал искать выход, пока не вырвался наружу из отверстия, которое образовалось в верхней части черепа. Как йог настоящий он ушел, видите? Через Брахмарантру. Так демон испустил дух. То есть голова раскололась его. После его смерти Кришна одним своим трансцендентным взглядом привел в чувство мальчиков и телят и вместе с ними вышел из пасти Ахасуры. Когда Кришна все еще находился в пасти демона, душа Ахасуры поднялась вверх, ослепительно сияя и озаряя все вокруг, и остановилась в небе. Современные ученые российские уже подтверждают это. Не знаю, как они к этому пришли, но они уже установили, что сознание — это свет. Какой-то особый вид света, сознающий. Так они его сейчас описывают. Как только Кришна вышел из пасти демона, вместе со своими друзьями и телятами, сияющая душа Ахасуры на глазах у всех полубогов тут же вошла в его тело. То есть случилось чудо. Никто не может явить сияние духовное, пока не очистился от грехов. Во грехах человек пребывает душа во мраке, покрытая тонким телом и грубым телом. Невозможно проявить такое сияние, такое счастье, эту природу. Но Ахасура на глазах у всех вышел из этого греховного тела. Он делал только злодеяния, больше ничего. Проявляя сияние. Полное духовное сияние. И ждала, эта частичка ждала, вышла из тела этого демона, когда Кришна вышел из пасти. Чудовище, эта душа вошла в тело Кришны, как его частичка. Был шок. Все, кто знает, что такое освобождение, были в шоке. Невозможное произошло. Это было самое удивительное из всего, что вот тут описывается. Для знающих людей. Ликующие полубоги стали осыпать Верховного Господа Кришну цветами. Так они поклонялись ему. Обитатели райских планет танцевали от радости, а жители Гандхарва-локи возносили бесчисленные молитвы. Барабанщики били в барабаны, браманы пели ведические гимны, а преданные Господа кричали «Джая, Джая, слава, слава Верховной Личности Бога». Почему так все радовались? Ну, хорошо, демоны может быть материальная энергия. Полубоги сражаются с демонами, убивают уже демонов, но такой радости не испытывают. Почему? Они знают, что этот демон родится снова демоном. Злее еще будет. Получив смерть от руки полубога, демон рождается еще более вражеским по отношению к полубогам. Поэтому это их особенно не радует. Это победа временная. Зло не убито. Убили тело демона, а дух демонический мы не убили. Но когда Кришна убивает демона, он становится освобожденной душой. Потрясающая вещь. Больше не рождается демоном, не полубогом. Поэтому все кричат «Джай, джай, джай, джай». Все, опасности нет. Все, на самом деле, с корнем вырвано. Когда Господь Брахма услышал эти радостные звуки, разносившиеся по всем высшим планетам, он немедленно спустился, чтобы узнать, что произошло. Вот видите, лила касается Брахмы. Переходит в другую лилу. Вселенная стала ликовать, увидев, как Ахасура, величайший демон и заклятый грешник, закоренелый, получил освобождение на глазах у всех. Это редкое явление, невозможная вещь. Вселенная ликовала, и Брахма, даже Брахма, обратил на это внимание. Что-то произошло у Вселенной нетрадиционное. Этот демон должен был страдать там тысячи жизней, не знаю, в ад пойти. А он освободился. Брахма посмотрел, что же произошло. Он увидел убитого демона и был поражен чудесными деяниями Господа. Вот что произошло. Гигантская пасть демона оставалась раскрытой еще много дней. Постепенно она высохла и стала местом игр мальчиков-пастушков. Интересное место для игр, можно войти туда, выйти туда, там сухое это чучело получилось. Сражение с Ахасурой произошло, когда Кришне и его товарищам еще не было и 5 лет. Этот возраст называется Каумара. Возраст от 5 до 10 лет называется Пауганда, а от 10 до 15 – Кайшора. С 15 лет начинается юность. Целый год во Врадже не было никаких разговоров о гибели Агхасуры. Целый год. Обычно, когда что-то случалось подобное, мальчики-пастушки тут же рассказывали в Вриндаване все эти новости. Но здесь в течение года никто не знал о убийстве Агхасуры в Вриндаване. И только когда мальчикам исполнилось 6 лет, они поведали родителям эту удивительную историю. Верховному Господу Шри Кришне, который неизмеримо более велик, чем Господь Брахма и другие полубоги, не составляет труда дать живому существу возможность слиться с его вечным телом. Такую возможность он предоставил Ахасуре. Ахасура, без сомнения, был величайшим грешником. А грешники не могут слиться с абсолютной истиной. Но в этом случае, поскольку Кришна сам вошел в тело Ахасуры, демон полностью очистился от грехов. Те, кто непрестанно медитирует на вечную форму Господа, хранит в памяти образ Божества, стоящего в храме, или мысленно созерцает Господа, получают духовный дар, возможность войти в Царство Бога и общаться с Ним. Каким же возвышенным должно быть живое существо, подобное Ахасуре, и тело, в тело которого Кришна, Верховная Личность Бога, вошел сам? Великие мудрецы, йоги, мистики и преданные всегда хранят облик Господа в своем сердце или видят его в образе Божества в храмах. Так они очищаются от материальной скверны и, оставив тело, вступают в Царство Бога. Достичь этого может тот, кто всегда хранит облик Господа в своих мыслях. Но в случае с Ахасурой Верховный Господь сам вошел в его тело. Поэтому Ахасура оказался даже в более благоприятном положении, чем обычный преданный или самый великий йог. Да, Бхактивинода Тхакур об этом так и говорит. Говорит, все уже демоны освободились, а Бхактивинода Тхакур, говорит, влачит жалкое материальное существование. Преданный. Все там борется с анартхами, там, страдает, и молится. А демоны уже все давно. Ты их освободил. Господь Кришна спас жизнь Махараджи Парикшиту, когда тот еще находился в чреве матери. И теперь, слушая повествование о Господе Кришне, Махараджа Парикшит хотел как можно больше узнать о его божественных играх. Ради этого он задавал вопросы мудрецу Шукадеве Госвами, который рассказывал царю Шримад Бхагаватам. Он так рассказан в сжатой форме, и это знание нужно раскрывать долгое время, эти шлоки, то, что произнес Шукадева Госвами. Он произнес в трансе их. В сжатой форме, потому что Махараджа Парикшита была 7 дней, и Шукадева сказал, достаточно. Есть сильное концентрированное лекарство, которое, когда растворяется, заполняет все. Поэтому можно за 7 дней. Важно, чтобы ты усваивал ответы и задавал следующие вопросы, чтобы процесс не останавливался. И вот Махараджа Парикшит входит в этот транс вместе с Шукадевой Госвами, и ему все понятно. Оба в трансе находятся. Поэтому все понятно, и вопросы вытекают одно из другого, нет ничего лишнего. Все точно выверено. За 7 дней полностью человек достигает освобождения. Царь Парикшит был немного удивлен тем, что уничтожение демона Ахасуры не обсуждалось целый год, пока мальчики не достигли возраста Пауганда. Махараджа Парикшиту очень захотелось узнать, почему это произошло, так как он был уверен, что все это результат действий разнообразных энергий Кришны. Обычно кшатрии и правители так заняты государственными делами, что им редко удается услышать божественные о божественных играх Господа Кришны. Поэтому Махараджа Парикшит, слушая рассказы о лилах Господа, считал, что ему очень повезло. Он не просто слушал об играх Кришны, но узнавал о них от величайшего знатока Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами. По просьбе Махараджи Парикшита Шукадева Госвами продолжил свой рассказ о божественных играх Господа Кришны, о его облике и качествах, славе и окружении. То есть он не просто повторял эти игры известные, ну, например, аватары, это известные игры. Брахманы говорили об этом в те времена. Все ученые люди знали природу абсолютной истины, конечно, могли говорить об этом. Но Шукадева Госвами, кроме того, что мог помнить эти вещи традиционные, мог заглянуть трансцендентным взором туда, увидеть и объяснить любые детали, которые интересовали Махараджа Парикшита. То есть некоторые вещи рассказываются впервые здесь. В Ведах не было этого раньше. Впервые то, что увидел Махараджа именно, то есть Шукадева Госвами. По просьбе Махараджа Парикшита произошло это. Поэтому очень ценная была встреча Махараджа Парикшита и Шукадева Госвами, и в результате были рассказаны все эти лилы, подробности некоторые. То есть эти лилы не описываются в традиционных пуранах и вот и подробно не описываются. Это Шукадева Госвами именно в Бхагавата Пуране описывает. Поэтому эта Пурана отличается от других особой чистотой, трансцендентной. Так, в книге Бхактивиданты «Кришна, Верховная Личность Бога» заканчивается глава 12, уничтожение демона Акхасуры. В этом издании называется уничтожение, в других изданиях, когда освобождение писалось, освобождение демона Акхасуры, ну, уничтожение демона, то же самое. Как мы сказали, уничтожить демона можно, только освободив его душу, по большому счету. Будут ли у нас вопросы какие-то?
Здесь, сейчас. От Константин, вопрос. Хари Кришна. Асура, получается, слился с Браманом?
Да, вошел в тело Кришны, слился с Браманом. Я слышал, что слился с Браманом.
А теперь вот вопрос. Почему Кришна приходит на нашу Землю и другие планеты по определенному расписанию? Он же может приходить, когда пожелает. Почему тогда существует расписание прихода аватар?
А, это его расписание. Это и есть его желание, так проявляется. Вот такой, такова природа Господа. Он любит расписание, это его воля. И есть в этом, конечно, и смысл. В материальном мире, Прабхупада говорит, необходимо свидетельство шастр, подтверждение шастр, если приходит какой-то аватар. И в шастрах описывается, когда приходит тот или иной аватар и какова его миссия. Указывается на время, на цикличность и так далее. Это помогает нам сориентироваться, настоящий это аватар или ложный аватар. Мы смотрим на расписание. Да? Вот кто-то говорит, я Бхагаван Шри Кришна. Мы смотрим шастры, там расписание. Раз в день Брахмы. Кришна был вот 5000 лет назад. Нет, это не аватар. Это тоже помогает нам, для нас, ориентироваться. Когда приходит Господь, что Он делает, как Он уходит. Мы изучаем это во времени. Но при этом он где-то сейчас, в данный момент времени, во Вселенной продолжает эти игры. Расписание, скажем, относится, скажем, вот к нашему измерению. Но лила вечная, как вы утверждаете, что он может по собственной воле, а воля его — это вечное наслаждение. Поэтому лилы не прекращаются. Те, которые мы читаем, вот эти лилы продолжаются где-то сейчас во Вселенной, продолжается Гита рассказываться, и Арджуна где-то задает вопросы, и сейчас и Шукадева где-то рассказывает, Бхагаватам кому-то пересказывает, и Кришна снова ворует масло где-то в какой-то Вселенной, убивает демонов. Прямо в данный момент времени все это происходит где-то.
Спасибо. Алексей спрашивает, Хари Кришна, Ваша милость, преданные становятся смиренными, так как Господь открывает им свою вселенскую форму?
Смиренными? Может быть. Сознавая вселенскую форму, да, тоже мы можем обрести некое смирение. Смирение от величия Бога. Есть разные виды смирения, конечно. Когда мы видим что-то грандиозное, мы сейчас чувствуем маленькими. Вот. Это некое смирение такое вот. Сравнение, да? Но преданных не впечатляет грандиозная вселенная. Преданная — это другая категория людей, необъяснимая с материальной точки зрения. Их не удивляет ничего в этой мире, как будто они видели какое-то чудо превосходящее. Их не удивляют промежутки времени между югами и калпами, как будто они живут вечно. Преданные сами соприкасаются с нечто более удивительным и с вечностью. А вопрос еще раз в чем был? Я хотел отвлечься немножко просто.
Смирение.
Да, смирение. И настоящее смирение приходит из любви. Не просто от грандиозных, да, каких-то грандиозных энергий Кришны, а от любви, от созерцания его вот этой формы, его игр, отношений с преданными. И вот эта любовь делает преданного подчиненным Кришне, смиренным перед Ним.
Спасибо. Антон спрашивает, Хари Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как самодостаточно жить на земле, на Урале?
На уральской земле?
Да.
На Урале. Наверное, на Урале жить труднее, чем, скажем, в Индии, Бхаратаварш, в каких-то регионах. Климат имеется в виду. Тяжелее климат северный, зимы, природа более суровая. И самодостаточно, но это означает даже не от условий больше зависит. А самодостаточно означает, выполняя свой материальный долг и духовные обязанности. То и другое. Это называется самодостаточная жизнь. Человек будет чувствовать удовлетворение, если будет выполнять свои обязанности и материальные, и духовные.
Вопрос от Виктора. Почему в другие юги не обращаются к святому имени? Нет веры, нет осознания, что это сам Кришна, или потому что это не предписано?
Это тайные мантры. Обращаются. Но только те, кто заслужил это имя. Те, кто заслужил это имя. Это не что-то новое. Воспевание святых имен Бога дано с начала творения. Брахма об этом говорит. Хари Кришна, Хари Рама. Об этом говорится с самого начала творения. Что именно эти имена особенно могущественные. Махамантра, навсегда Махамантра. Но это нужно заслужить. Сначала нужно предаться Кришне, прежде чем и получить вот этот доступ к имени Бога. Получить такое посвящение. Нужно быть готовым к этому. А век Кали никто не готов идти никаким духовным путем, косвенным, невозможно. Ни карма-йога, ни гьяна-йога, ни аштанга-йога, да, ни храмовое поклонение, ни жертвоприношение. Мы не успеваем просто встать на даже этот путь серьезно. Век Кали совершенно неблагоприятен для таких процессов. Вот, поэтому даются исключения. Милость, как бы некая такая амнистия, что ли, даются сразу Святое Имя как средство и как цель. Открывается эта тайна. Господь Чайтанья был революционером, когда распространял Святое Имя. Смарта-брахманы и люди, ведантисты, они были против. Они были против, потому что это, ну, нельзя широко распространять такие вещи. Это брахманы в уме повторяют, и то в чистом состоянии, находясь в Ганге, допустим, именно в очищенном уме, как вы можете повторять имя Бога, если вы его оскорбляете, если вы полны анарт, несовершенств, дурных качеств, вожделения, жадности, зависти, как вы можете, запрещено такому человеку повторять языком святые имена. Оскорбительно. А Господь Чайтанья говорит, выходите на улицу, громко воспеваете ради спасения других людей. Он дал этот путь, открыл его как средство также. Поэтому мы пользуемся сейчас преимуществом Кали-юги. По этой причине мы получаем сразу Святое Имя. Иначе бы нет, мы должны были заслужить это сначала.
Спасибо. Здесь Любовь спрашивает. Хари Кришна, скажите, пожалуйста, в течение 10 тысяч лет в расписании, в шастрах есть еще приход пророков или аватаров?
Конечно, конечно. Есть, есть. Я не знаю точного расписания сейчас по именам, даже не могу сказать точно, кто это будет. Возможно, кто-то из вас. Вполне возможно, что кто-то из вас, задающих вопросы, в свою лепту несет такую, ну, существенную в движение Господа Чайтанья. Наверняка кто-то это сделает. Из современников наших даже. Но я знаю о том, что я слышал это от своего духовного учителя, где говорилось, а история описывалась, история с Нарада Муни связана. Чалился и пошел на Голоку Вриндавану искать ответ, просить милость. Он обратился к Нараяне, по-моему. Не на Голоку он сначала к Нараяне обратился. И он выразил свою печаль, свое сострадание. Со слезами на глазах спросил, как же люди Кали-юги освободятся. У них есть какой-то, ну, шанс спастись вообще. Жалко же людей. Они идут в ад. Нараяна, как всегда, улыбнулся безмятежно. Господь и сказал, а есть ответ на твой вопрос. Нарада сразу ожил. Ответ. Есть возможность, где, как. Ответь. Говорит, я не смогу тебе ответить на этот вопрос. Есть Единоголоку Вриндавана. И там есть моя одна особая форма. Там ты получишь ответ. Только от той формы. Даже я не смогу ответить на этот вопрос. И Нарада был очень впечатлен, заинтригован. Пошел на Голоку Вриндавана, но он знал, на Голоке Вриндаване Кришна, но речь шла о какой-то другой форме. И когда он пришел на Голоку Вриндавана, он увидел необычное что-то. Это была золотая форма Кришны. Это был Кришна, но в золотом цвете. Он сиял, как Радхарани. Нарада как бы ничего подобного не видел. И более того, эта форма была окружена миллионами преданных, ликующих, танцующих, поющих. Там что-то творилось на этой Голоке, чего раньше никогда не происходило. Нарада даже до речи потерял, когда увидел эту форму. И эта форма золотого Кришны сказала ему, Нарада, иди сюда, и посадил его к себе на колени. Никто с ним никогда так не обходился. Я говорю, знаю, почему ты пришел сюда, у тебя вопрос, твое сердце. очень сострадательная, очень мудрая и любящая. Ты хочешь, чтобы люди Калиюги освободились? Нарада вообще не мог говорить, он просто смотрел и не знал даже, что думать, как вести себя. Было совершенно невероятно, что-то происходило. Раскрывалось все само по себе. И Господь Читанья сказал: так вот, знай, я сам приду за этими людьми. И до меня будут приходить, и после меня будут многие приходить. Вот это я слышал. Говорит, после меня будут многие приходить. Уполномачиваться, чтобы распространять Святое имя Кришны. Я не знаю, откуда эта история, но Гуру Махарадж рассказал однажды.
Спасибо. Нитаймангала спрашивает. В третьей песне Бхагаватам описывается момент, когда Господь прислонился к баньяновому дереву, и сказано, что это глубоко символично, так как баньян – это материальная энергия. А в 11-й песне Бхагаватам Кришна говорит, что он – это баньян. Как это совместить? Ведь энергия и источник отличны.
Отличные, не отличные. Ты, Мангал, ты знаешь хорошо философию Чинтья-Пхеда-Пхеда-Таттва, применяй ее. Вот как раз случай удобный применить эту философию Чинтья-Пхеда-Пхеда-Таттва. Кришна сам одновременно и это творение, он отличается от него, тем не менее. Все есть Кришна, с точки зрения сознания Кришны, все есть Кришна, ничего без Кришны не может быть. И в то же время он отличается от своих энергий, от Чинтья-Пхеда-Пхеда-Таттва непостижимым образом. Он един и отличен. Кришна отличен выше всего, выше всех энергий, хотя он един с ними, но он выше всех этих энергий, как повелевающая сила. Он может сотворить дерево баньян и может сесть под ним, под этим деревом баньян, укрыться в тени под этим деревом баньян. Может все.
Спасибо. Иван спрашивает: Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, Гуру Махарадж. Объясните, пожалуйста, в чем отличается садана от преданного служения по Бхактивинода Тхакуру? Здоровье, садана, семья, работа, служение.
Ты понял вопрос?
Нет, не понял.
Давай еще раз.
Так, в чем отличается садана от преданного служения?
От преданного служения?
По Бхактивинода Тхакуру, да.
А,
перечисление. Так. Здоровье, садана, семья, работа, служение.
А, вот он разделил. Преданное служение как бы в конце, да, получается? Да, да, да. Чем же отличается преданное служение?
Садана от преданного служения.
Это условия, в которых совершается преданное служение. Благоприятные условия. Если условия не создать, нам будет очень трудно заниматься преданным служением. Почему мы вот создаем ашрамы, скажем, или храмы строим, или в дома у себя условия создаем для преданного служения? Это необходимо, иначе будет много сложностей и трудностей в силу могущества материальной природы, которая влияет на нас. Поэтому преданное служение, как, если мы уже трансцендентны, можно совершать в любых условиях. Но если мы еще обусловлены, не в любых условиях. Нам нужно создать подходящие условия соответственно. Поэтому здоровье на первом месте. Следите за здоровьем, пожалуйста.
Спасибо. Алла спрашивает: скажите, пожалуйста, пересказывал ли Санджая Дридарашти Бхагавадгиту или говорил только о ходе боевых действий?
Нет, Санджая рассказывал Бхагавадгиту. Вы читали же, да? Mm-hmm. Что Санджая там говорит. Тарма кшетри курукшетри самавета юдсава, начинается Бхагавадгита. Дридарашта спрашивает Санджаю. И вот Санджая потом Увача говорит, рассказывает, что там происходит. И в конце также Бхагавадгита Санджая говорит, что я думаю, да, что там, где Кришна и Арджуна, там нравственность, высочайшая нравственность, сила и победа, и процветание. Это Санджая говорит. Пересказав всю Бхагавадгиту, говорит, все, услышав это, пересказав тебе, мои волосы дыбом поднимаются от экстаза, от восторга. Это Санджая рассказывает.
Михаил спрашивает: Гуру Махарадж, почему в материальном мире все цинично и сложно? К примеру, четыре эпохи, день и ночь, брахмы, Махапралая и так далее, можно даже сказать идентично, это все создано Кришной также для удобства и порядка?
Это сложно для тех людей, кто не знает, не знает ведическое, не обладает знанием ведическим. Это сложно. Я всегда удивлялся, когда вот куда-то еду в машине, скажем, водитель хороший. Он так уверенно двигается, в Москве особенно, на больших скоростях по городу, так уверенно, я думаю, боже мой, сейчас одно несторожное движение, мы можем разбиться тут. Но там есть порядок, есть правила определенные, поэтому он так уверен, его это не беспокоит. Также, если мы знаем как бы законы Вселенной, и спонтанно усваиваем их в сердце, нам не сложно здесь жить, мы усложняем невежеством все. Сложно означает, я не знаю, как жить в этих условиях. Тут и то, и другое, и третье одновременно, все, знаете, много всего для меня. Я не понимаю, как все это учитывать, все это осознавать. Не развито сознание. Но если развито сознание, для вас это будет интересно. Тогда будет интересно.
Спасибо. Анкыр спрашивает, Хари Кришна, скажите, пожалуйста, как понять, что, повторяя святое имя, я служу Кришне?
Как понять?
Да, как это понять? Вот я повторяю святое имя,
а
я служу Кришне.
Вы поймете это, как только Кришне понравится, как вы это делаете. Сразу поймете это.
Спасибо. Вопрос. Примите мои поклоны. Совершаю молитвенную практику по милости гуру. Также воспеваю Гаятри. Почему Господь дает мирскую влюбленность и как ее побороть? Надо ли?
Это опыт. Конечно, можно все объяснить законами кармы, прошлой жизни, там, отношений каких-то, но это опыт. Опыт, который может нам помочь влюбиться в Кришну. Я надеюсь. Если это искренняя душа, я думаю, это будет на пользу ему. Это также проверка, что человек выберет Кришну или Майю, женщину, которую он сильно любит, девушку, скажем, влюбился, и он забудет Кришну или нет. Это также проверка. Поэтому, ну как, это обычные, ну, человеческие наши отношения. Как говорил Сократ, любовь не недуг, недуг не любовь. Любить не грех, а вот присваивать себе объект любви, вот тут начинается проблема. Любите кого хотите, но не присваивайте себе, если тем более он уже кому-то принадлежит. Вот в этом проблема, не в любви, видите, а в том, что мы хотим присвоить то, что нам не принадлежит, потому что я люблю. Драупади любили все кшатри того времени. Все, а как бы, любой кшатри влюбился бы в такую. Если как только она появилась из жертвы на огня, браманы потеряли дар речи вообще, перестали мантры читать, не могли, как только она появилась там. Это была Драупади, частичная экспансия Лакшми, кто бы из мужчин, тем более кшатриев. Рукмини, кшатри падали с коня, когда видели. Разве не любили? Все любили, но она замуж вышла, все. Подрались и все. У каждого есть своя жена и так далее. Все, есть закон, но они любили. Равана тоже полюбил Ситу, которую услышал, но он захватить хотел ее, отнять. А это грех. Был убит. Поэтому любить — это не проблема. А вот обладать — это проблема. Не все. Бери только свою долю. А любить можешь всех. Не только женщин. Можешь любить всех по-настоящему. С кем ты встречаешься в жизни, по судьбе, ты должен любить. Каждого. Мы для этого встречаемся, чтобы любить, чтобы любовь наша развивалась. А не ищем себе врагов. Не так мы же должны жить. Но у нас, видите, жизнь такая сложная, мы с кем не сталкиваемся, у нас нет настоящей дружбы, настоящей любви. Вдруг бабах в сердце этого Камадев стрелу запускает, и все, и жизнь разбита наша. Все тоже меркнет, все тускнеет, я жить не могу без этого объекта. Все. Но также и в сознании Кришны мы можем полюбить Кришну.
Спасибо. Тут Соли спрашивает, Хари Кришна, мои поклоны, как развивать разум в служении? разум необходимый для служения и миссии Шрилы Прабхупады?
Как развивать разум в преданном служении? Постепенно. Постепенно все, что благоприятно для преданного служения, мы принимаем. Все, что неблагоприятно, отвергаем. Вот мы начинаем. С чего? Нам говорят. Ну вот четыре принципа должен соблюдать, 16 кругов. Если хочешь серьезно, да, практиковать, то вот, пожалуйста. 16 кругов ежедневно можешь повторять? Ну, постараюсь. О, давай. И четыре принципа. С этого начинается. Это благоприятно, я это принимаю. А эти запреты неблагоприятно. Отвергаю. Четыре запрета, я отвергаю эти вещи, и 16 кругов принимаю. И вот это первый шаг. Сделайте первый шаг, начинается другая ступень. Более тонкая ступень развлечения. Потом еще более тонкая, еще более. Так разум постепенно становится тоньше, тоньше и могущественнее. И омовение должны знать, как делать, одеваться должны. Разум везде будет присутствовать. Везде все эти тонкости вы изучите. Тонкости цивилизованной жизни, которые недоступны сейчас современному человеку. Разум грубый материалистов. Они не различают толком чистое, нечистое и прочее, там душу, материю, любовь, вожделение, не понимают ничего, разума нет. Но начинайте, вот сначала вот эти принципы, отвергайте вещи неблагоприятные, 16 кругов принимайте благоприятно, и затем вы сами все увидите.
Спасибо. Елена спрашивает, как у изначально чистой души возникает зависть к Богу, чтобы потом родиться в материальном мире? Душа, находясь рядом с Богом, испытывает счастье. Так зачем же отказываться от этого?
Действительно. Но факт, что мы отказались, вот какая проблема. Я согласен, действительно, зачем же это делать? Но так произошло из-за йога майи. Давайте сейчас на нее все свалим. Не только на себя. Конечно, изначально у нас было желание. А я хочу отметить одну вещь, что это не та зависть, о которой вы сейчас думаете в вопросе. Такой зависти нет в духовном мире. Это некая форма игры. Это очень тонкая зависть, которую мы вряд ли сможем назвать своей завистью сейчас. Это зависть, но не в нашем понимании. Это так же, как Кришна спрашивает Юдхиштхиру однажды. Твоя мать Кунти, она не стареет. У нее благословение Дурвасы. Она осталась 16-летней девушкой внешне. А вы уже взрослые мужчины, сыновья. И вы с ней очень близко общаетесь. Она постоянно с вами там готовит то и так далее. Там. Ты не чувствуешь к ней привлечения? Это Иштира. Он говорит, чувствую. И что ты делаешь? Ничего. И мы скажем, что у Иштиры было вожделение к своей матери. Но это не то вожделение, о котором вы думаете. Такие вещи даже мы не рассказывать не должны никому сейчас. Потому что люди неправильно поймут. Это совсем не то. Вожделение имеет очень тонкие формы. Например, вы идете в музей, русский музей, не знаю, там Эрмитаж, там Манеж в Москве, или там Лувр пойдете туда, и там такие искусства, там люди часами стоят, все это переживают, там, теряют сознание от транса, от красоты. Что это? Это вожделение. Это другие формы вожделения. Это называется культура. А есть еще духовная культура. Представьте, там тоже есть вожделение, там тоже есть зависть, но это другое. Это другое. Поэтому здесь как бы вот в этом вопросе, именно когда вы говорите зависть, вы понимаете под этим нечто вот грубое, материальное. А такого нет, конечно же, в духовном мире. Душа приходит первый раз в материальный мир, знаете как? Она не страдает. Она приходит как царь, она приходит как Брахма, она приходит, чтобы миром управлять, наслаждаться. И у нее это получается, она сотрудничает с Верховным Господом, просто хочет иметь свой мир. Свой независимый мир хочет иметь. Но постепенно, увлекаясь этим творением, она уже Бога вспоминает ритуально, время от времени, непостоянно. Уже называет своими именами какие-то законы, каких-то потомков, собой заполняет все это пространство собой. Вот так оно обуславливается и уже попадает в материальный мир как таковой. А сначала она подобна Богу в этом мире. То есть тут есть столько деталей, о которых можно рассказать, но я думаю, что мы преждевременно говорим на эти темы. Давайте сначала все же отличим материю и дух, потому что пока, когда вы говорите о зависти, видите, мы не можем соединить ваш вопрос с реальностью. Реальность другая.
Майра спрашивает, я очень неэмоциональный человек. Поняла, что никогда не испытывала любви или влюбленности, даже в юности. Это может быть препятствием в духовной практике, наверное?
Любви? Да, может быть. Может быть. Хотя я не уверен, что вы совсем не испытывали никаких чувств. Например, читая какую-то литературу о любви, классическую, возможно, вы это же переносится, вы же чувствовали это. Получали впечатление. Именно поэтому люди и читают такие книги, что они могут почувствовать любовь. Я читал когда-то «Гранатовый браслет», о любви история. И я узнал, что все читают эти книги, потому что могут почувствовать ту любовь. Все читали в юности «Алые паруса», все знают, что это такое. Может быть, не испытывали в жизни такой любви, но вот, видите, мы через общение имеем этот опыт тоже, что любовь есть. И большая любовь, материальная, опасна, очень опасна. Даже есть такая песня, красивая песня, ее поют какие-то классики даже на английском языке. Они поют: «Слишком большая любовь убьет тебя, будь осторожен. Слишком большая любовь погубит тебя обязательно в этом мире». То есть в материальном теле есть предел смерти. Любовь и смерть очень близки. Потому что если мы полюбим Кришну, будет конец всему материальному существованию. Мы не сможем больше жить в этом материальном теле. И даже на материальном уровне иногда люди не могут жить. Получая шок от любви, умирают. Поэтому, ну, представление о любви нужно иметь, но не умирать раньше времени, в материальном смысле слова. Сегодня много вопросов о любви у нас получилось. Хотя тема у нас — убийство демона Акасуры. Он так и не обрел любовь к Кришне, но он освободился от всех грехов. Поэтому вошел в Брахмаджоти. Мальчики-пастушки имели любовь к Кришне. Поэтому они уже считаются при жизни освобожденными душами. И уже считается, что они не живут в материальном теле. Вот такие игры Кришны удивительные. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.
Гуру Махарадж ки джай.